Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, мы продолжаем эфир православного радиоканала «Воскресение», начинаем нашу постоянную рубрику «Беседы о вечном». Сегодня я вам представляю нашего гостя, это иеромонах Аркадий Логинов, проректор Екатеринбургской духовной семинарии. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Евгения, здравствуйте, дорогие радиослушатели, братья и сестры. Благословение Господа и Бога, и спас нашего Иисуса Христа, да пребудет со всеми нами.
Спаси, Господи. Отец Аркадий, сегодняшнюю тему мы заявили так: «Бог поругаем не бывает». Для меня лично, как для православного человека, так скажем, очень громко, вот эта тема не совсем ясна, не совсем понятно. И обращаются к тебе люди часто с очень сложными вопросами, ответы на которые очень трудно бывает найти. И не всегда этих людей будешь обращать к чтению Евангелия, потому что очень часто приходится самому объяснять, почему Бог поругаем не бывает. И вот когда мы с вами встречались перед началом нашей передачи, вы, мне кажется, очень точно сказали о том, что сегодня эта тема как-то особенно спекулируется и в средствах массовой информации, и в личных каких-то беседах между людьми. Вот мне хотелось бы именно с этого начать. Почему эта тема сегодня вот так спекулируется у нас?
Ну, я, пожалуй, позволю себе немножко вот начать с того момента, который вы обозначили, да, о том, что бывает трудно что-либо человеку, вопрошающему, объяснить и заострить внимание на том, что в первую очередь важно человека подтолкнуть, на мой взгляд, и не только на мой взгляд, в этом, собственно, это, наверное, общая тема пасторского попечения, человека нужно направить, подтолкнуть к тому, чтобы к опытному познанию. Понимаете, да, наша вера от слышания, по слову апостола Павла, но за услышанным должно стоять, или должно происходить, вернее, изменение в жизни человека. Если я просто что-то услышал, какую-то истину, и услышал, и прошел, ничего не изменится. Так вот, важно, чтобы услышанное человеком было осмыслено и претворено, да, именно прожито, вот, да, очень точное выражение, именно прожито. Поэтому всякая истина, всякие слова, которые мы говорим о Боге, и вот вопросы, которые возникают в связи с этим, как и сегодняшний вопрос сегодняшней нашей передачи, он действительно тогда только понимается и действительно познается, когда мы сами проживаем это в своей жизни. Так вот, вообще эти слова, давайте мы сразу обозначим их происхождение. Эти слова являются прямой цитатой 6 главы послания апостола Павла к Галатам. И сказаны они были, вернее, написаны им в определенном контексте. А контекст их таков. Галатийская церковь, основанная апостолом Павлом, скажем так, впала в некое искушение от проповедников иудействующих, которые стали говорить о том, что спасение без исполнения Моисеева закона невозможно, и что обрезание – это не необходимейшее условие, и, ну и так далее. В общем, смущать новообразованную церковь христианскую. И апостол Павел к разумлению галатам, вот все послание галатам посвящено теме оправдания в вере, и оно в этом смысле очень важное, как раз в плане опровержения представления о силе закона, скажем так, да, поэтому апостол Павел, как и в послании к римлянам, вот он просто настолько остро эту тему проводит, о том, что самое главное, что вот дела закона вообще ничего не значат, что во Христе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, но главная вера. И в заключение, а эти слова звучат именно в заключение послания, этого послания, апостол Павел переходит к теме того, что вот труд проповедника, труд учителя, он должен быть вознаграждаем, потому что иудействующие не только смущали галатийцев, но и подвергали поруганию самого апостола, И поэтому апостол Павел и произносит эти слова, что я просто конкретно их процитирую. «Не обманывайтесь», пишет он галатийцам, «Бог поругаем не бывает». И вот дальше слова, которые, в принципе, изъясняют смысл этой фразы. «Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную». То есть, конкретно исторический контекст этих слов в том, что христиане должны быть друг другу милостивы и особенно щедрыми к тем, от кого получают духовное научение. И эти слова, он как раз этими словами подчеркивает, что если мы будем заботиться о только тленном, мирском, плотском, то есть о собственном благе, не заботиться о других, то есть, как и в Евангелии Христос говорит, вот сеять в плоть, да, то и пожинать будем соответствующие плоды, которыми является тление, ибо жизнь этого мира, именно вот в таком негативном смысле, она человека развращает. Стремление же человека к духовному его возвышает, то есть, когда вот плотское и телесное, то есть, то, чем мы живем в этом мире, мы стараемся вкладывать или, так скажем, преображать в духовное, тратить материальное на духовное обогащение именно, да, то есть сеять в дух, то и пожинать будем плоды духовные, то есть Царство Небесное. И еще один смысл есть очень важный, на мой взгляд, в этих словах, как раз чтобы предотвратить вот эти вот спекуляции. Смысл заключается в том, что всякий грех, который мы совершаем в нашей жизни, он не проходит бесследно. Я бы это сравнил вот так. Если мы идем и, споткнувшись на каменистой почве, упадем, то мы повредим нашу кожу, покров, поцарапаем, ссадина будет, да. И какое-то время это будет, вот, во-первых, напоминать нам тем, что будет болеть, саднить, а может рана быть и таковой, что даже останется след, шрам.
Можно просто ногу сломать.
Ну, то есть, во всяком случае, все последствия, будет, да, да, важно, конечно. Здесь смысл именно в том, что за этим будут неизбежные последствия, в большей или меньшей степени, так и в духовной жизни. Грех, который мы совершаем, не проходит бесследно. И важно понимать, что Бог, прощающий наши грехи, которые мы приносим в покаяние, да, грехи прощаются, но следствие совершенного греха, вот его след, он остается, вот эта вот рана какая-то, да, или шрам, который может соднить, напоминать нам очень долгое время. Важно понять, что вот грех прощен, но его следы, они остаются в нашей жизни. Вот в этом смысле еще Бог поругаем не бывает, да, то есть мы должны понимать, вот некоторые, вернусь я к теме вот этой спекуляции, да, некоторые рассуждают таким образом, что Бог есть любовь, и Бог всех прощает, так учит Евангелие, так учит Христос.
Так понимают.
Да, и некоторые исходят, исходя из этого положения, этой истины, полагают, что, ну, Бог меня все равно простит, поэтому буду жить и делать все, что захочу, потом покаюсь, ну или как-нибудь, Бог все равно всех простит. Вот Бог – любовь. Это заблуждение, потому что, да, Бог прощает грехи, в которых мы каемся, но вот я еще раз повторю то, что сказал ранее, но для нас самих это не проходит бесследно. Поэтому слова, которые еще встречаем в Священном Писании, которые, по сути, есть близки или как-то связаны вот с приведенной цитатой из послания апостола Павла, слова, в которых Бог говорит, что «я Бог отмщений», то есть «мне отмщений и ас воздам». Слова эти звучат в книге Моисея, в его вот такой вот обличительной песне, воспетой им в отношении согрешившего, отпадшего от Бога израильского народа. И вот второй момент, которым тоже часто можно, с которым можно столкнуться, это уже скорее в православной среде, когда мы стремимся свою месть переложить на Бога, да? То есть, вот спекулируя, опять же, вот этими словами, что мне отмщение и ас воздам, да, что вот смотрите, вот вы увидите, вот Бог отомстит вам за то, что вы так вот к нам относитесь. Да, слова эти именно и, это и означают, что Бог воздает, но неправильно для верующего человека спекулировать этим смыслом, этими словами, пытаясь вот реализовать свою мстительность, свое чувство мести по отношению к кому бы то ни было. Мы не должны забывать все-таки действительно о том, что вот в послании к римлянам как раз апостол Павел подчеркивает то, что христианин должен быть любвеобилен, христианин должен прощать и в принципе делать все для того, чтобы избегать вражды и ни в коем случае не воздавать злом за зло. И это учение, эти слова апостола Павла, несомненно, являются продолжением Нагорной проповеди Господа, в которой тоже есть знаменитые слова и очень пререкаемые, да, вот трудно понимаемые, если ударили тебя по левой щеке, подставь правую щеку, учит Христос, да. Вот апостол Павел продолжает эту мысль, что христианин не должен ни в коем случае воздавать злом за зло, но добром побеждать зло. И здесь он в этом контексте ссылается вот на эти вот слова, потому что Бог есть Бог отмщения. И мы должны делать это не потому, что Бог отомстит за нас, не желать вовсе, именно что в сердце наше мы должны иметь только любовь ко всем.
У меня есть вопрос сразу. Отец Аркадий, если у человека, например, совершенно конкретно очень сильно обидели его маму, и обидели люди кавказской национальности очень сильно, то есть человек болел на протяжении там нескольких месяцев и до сих пор находится в состоянии какой-то вот, ну, так скажем, расслабленности, болезни и тоже внутреннего непрощения к этим людям. Вот как дочери можно относиться в этой ситуации к этим людям правильно? Как с ними поступать, если ты продолжаешь с ними общаться? Как быть к этим людям любвеобильной?
В этом заключается самое сложное, самое трудное. Потому что это и, наверное, в каком-то смысле тест на любовь, да, то есть на то, насколько мы действительно стремимся подражать Христу. Всегда в конкретных каких-то житейских ситуациях, которые вот вы сейчас обрисовали, есть масса нюансов, которые вроде бы указывают на то, что ну как же, это же мама, я должен за нее заступиться, это святое, вот, и так далее, да, но вопрос в том, как заступиться, да, что мы можем сделать.
Здесь уже не стоит вопрос, как ее обидели, насколько это справедливо, но это явно несправедливая была обида, незаслуженная, а вопрос как?
Так вот, здесь, на мой взгляд, есть два момента. Во-первых, это в отношении самого человека, в отношении которого была, да, вот эта вот обида, которого
любого
обидели,
человека,
да?
В данном случае.
Нет, ну конкретно, то есть по отношению к кому
к матери
несправедливость произошла. Вот сам этот человек, во-первых, да, то есть его отношение к этому по-христиански. То есть вот о чем заповедует Христос.
А если этот человек не верит в Бога?
Ну, по сути, на мой взгляд, это не меняет ситуацию. Да, если мы не верим в Бога, это не значит, что мы можем хвататься за оружие и мстить.
Бывает, да.
И что-то там как-то, да. Понимаете, вот есть какие-то истины, которые носят общечеловеческий характер. И, в принципе, идея о том, что не воздаяние злом за зло, а это такая, по-моему, такой универсальный моральный принцип. Мы можем встретиться с ним не только в христианстве, в христианской религии. И если Ветхий Завет прописывал вот такое, что око за око, да, надо понимать, опять же, в каком смысле, контексте, да, что это означает. На самом деле, если посмотреть на исторический контекст, то смысл этого выражения заключается в том, что мщение должно быть адекватным, а не превосходить. То есть, это норма запретительная на самом деле. Ею ограничивается, что, ну вот, условно, да, если поврежден глаз, то нельзя человеку отрубить голову за это. Принцип справедливости Ветхий Завет вводил этой нормой, что наказание не должно превышать преступление.
Вот я сразу вспомнила, как в Китае отрубали палец, когда люди воровали, и воровство там прекратилось.
Ну, это и сейчас практикуется, например, в исламе, в нормах шариата, да, вот это предполагается на такое наказание. Раз рука крадет, значит, ее отрубают. Ну, и вернемся мы вот к этой вот конкретной ситуации.
К этой ситуации, да. Когда обидели твою мать.
С одной стороны, человека. Если человек сам неверующий, то в принципе все равно, да, любой человек, если для него есть какие-то вот в его жизни есть ценности, на мой взгляд, наверное, должен превозмочь обиду. И насколько это возможно, простить. Да, потому что все равно, вот опять же, все равно зло порождает только зло. Если по отношению ко мне зло направлено, если я буду отвечать тем же, то я просто буду умножать его в этом мире, и от этого не станет никому лучше.
Совершенно.
И в конечном итоге мудрее всегда тот, оказывается, тот, кто переступает через себя, переступает вот эту вот свою гордость, да, и уходит в сторону, например, в конфликте, да, не пытается бить себя в грудь и что-то там доказывать.
Отец Аркадий, да. Вот смотрите, вы, судя по всему, не жили в коммунальной квартире никогда.
Нет, вы знаете, я детство свое провел как раз в коммунальной квартире, в квартире гостиничного такого типа.
Вот. Ну, очень хорошо, значит, вы это себе представляете. Вот когда люди выходят, например, на кухню, да, там ведь очень-очень тяжело люди уживаются друг с другом. Я просто имела возможность жить в коммунальной квартире, но это было в далеком детстве. Вот я помню, что моя мама очень боялась, чтобы ей там не подсыпали чего-то в суп. Представляете? И всегда вот эти отношения, они были очень напряженными. Сколько я помню, никогда не было нормальных человеческих отношений. И вот лучший случай, чтобы, вот как вы сейчас объясняли, нужно прекратить вот эту вражду, да, в данном случае, как я вам рассказывала, что если у человека обидели мать, то есть такое житейское понимание ситуации, когда просто человек перестает разговаривать. Уже на большее он не способен. То есть больше проявить как-то любовь уже к своему, так скажем, врагу, он уже не может. Он просто перестает вообще как-то общаться, все молчком, молчком, молчком. Вот эта вот ситуация, она тоже ведь неприемлема, правда?
Ну, потому что это не решение, это скорее уход.
А как? Вот как можно решить?
Дело в том, что ведь прежде чем что-то из уст наших исходит, это рождается в нашем сознании, и если мы... Ведь смысл заключается вообще в принципе борьба с грехом, со страстью, да, она происходит внутри человека больше-то всего. То есть необходимо внутреннее преображение, изменение нашего отношения к тому или иному поступку, греху, страсти и так далее. И вот в этой ситуации тоже, в принципе, преодолеть внутри себя. Мы вот этот порог, вот эта преграда, она, мы сами ее воздвигаем внутри себя, да. Да, бывают, конечно, когда-то вот какие-то серьезные там конфликты, обиды необоснованные нанесены и так далее человеку, но чаще-то всего, особенно когда речь идет о каких-то житейских таких взаимоотношениях, из-за сущего пустяка
люди перестают.
Происходят ссоры, да, и потом, когда и та, и другая сторона бывает, приходит к осознанию, ну что это, ну, яйца же выеденного не стоит.
А потом, знаете, даже не помнят ведь уже об этом.
А потом уже, да, даже забываются из-за чего, и не понимают, но вот уже твердая уверенность, что нет, я с этим человеком, вот просто-напросто, не знаю, там рядом стоять не могу, не то чтобы общаться. И только все потому, что ни та, ни другая сторона не находит в себе силы к тому, чтобы переступить через себя, первому сделать этот шаг. Вообще, в принципе, вот такое пожелание всем нам, христианам, стремиться и делать первый шаг самим всегда, в любой ситуации. Особенно, когда речь идет вот, о прощении, просить прощения.
Часто ведь люди спрашивают, а я не знаю, как это сделать. Я не знаю, как подойти и что сказать, какую найти ситуацию, вот где-то вот можно подойти к человеку и как-то вот его, что-то вот ему доброе сказать, особенно когда ты находишься в обиде на этого человека за что-то.
Ну так вот, первое, это что нужно сделать, это преодолеть обиду внутри себя, вот ее преодолеть, то есть вот изгладить ее, да, хотя понимаем мы, и вот я об этом сегодня уже сказал, что, в принципе, обида, она тоже оставляет в нашей жизни
огромный след.
Да. И даже когда мы преодолеваем обиду, вот эта память о ней, она нет-нет, да всплывает, вот рецидив некий такой, вот, что вроде бы все, отношения наладились и так далее, но нет-нет, да вспомнится, а ведь вот он мне ведь вот так вот сделал. Надо понимать, что с этим придется жить. Поэтому лучше, конечно, в принципе, избегать этих ситуаций, не доводить до того, что вот конфликт перерос в такую вот...
Вражду.
Вражду, да.
Ну вот смотрите, а если, допустим, кричат так, русские, вы все дураки, и посылают, и начинают твою родину просто вот крыть всякими разными словами. Что в этой ситуации делать? Что можно этому человеку сказать, а он просто не может рот закрыть.
Понимаете, вообще, в принципе, есть такие моменты, как вот вообще, в принципе, есть государство, есть закон, это ведь не, тоже не отменяется, и, в принципе, если человек нарушает закон, то общественный закон, государственный закон, то он подлежит ответственности с этой точки зрения тоже, да, если его действия являются, провоцируют, например, там, межнациональную рознь и так далее, да. Есть механизмы, которые общество создает, в принципе.
То есть можно воздействовать на этого человека?
Я думаю, что да, и нужно воздействовать.
В милиции у нас, между прочим, мало русских остается.
Поэтому ну, и вот что? Люди говорят, ну, знаете, что... если мы начнем вот еще вот эту вот тему шовинизма какого-то вот этого, это вообще тогда мы должны понимать, что мы живем, и это наш общий дом. И мы, как христиане, должны быть, в общем-то, приветливы. И если уж Христос учит нас какому отношению к нашим врагам, чтобы мы и накормили, если Он, вот опять же, об этом речь идет в послании апостола Павла, да? Врага вашего накормите, если он голодает, напойте, если он жаждет, оденьте его. То есть, если человек в чем-то нуждается, несмотря ни на что, христианин должен это делать, да? Потому что, в принципе, не думайте о том, как отомстить человеку, да? Потому что человек, которому вы проявляете любовь, на который в ответ на вашу любовь творит вам, продолжает творить зло или враждует с вами, то вот здесь как раз и актуальными становятся эти слова, что ваше добро будет побеждать зло тем, что Бог воздает. И примеров в жизни на самом деле довольно много такого рода, да, когда человек, который благословлял своих врагов, а не пытался ответить им тем же самым, да, что враги его были поругаемы. То есть происходили ситуации, которые, по сути, отомщали. Да? И в отношении даже вот такого глобального истории, да, истории нашего Отечества, вот, когда какие-то враги внешние, да, пытались покорить Русь. Сколько раз, много раз это было в истории, да, и даже когда это удавалось, например, вот в 13 веке, когда...
Татаро-монгольская ига,
да,
мы празднуем
на несколько столетий по существу победа была порабощена, да, Русь, русские княжества были порабощены. Понимаете, тут, ну, тем не менее, все равно в конечном итоге, да, в конечном итоге мы победили. И вот это важно понимать тоже, что почему и Бог никогда не бывает поругаем, да, потому что рано или поздно справедливость восторжествует, да. И, может быть, это произойдет не с нами и не в этом веке, так, конкретно в каких-то там ситуациях общественных, жизни и так далее. Но так или иначе, мы должны исходить, мне кажется, самое главное, принцип, из того, что любовь всегда побеждает, добро всегда победит зло.
Как мы рассказываем нашим детям, ведь всегда об этом говорим, что добро рано или поздно всегда победит зло.
Всегда восторжествует, да. И просто мы, это должно быть какой-то даже основой в нашей вере, да, мы исходим из того, что поэтому мы говорим, что Бог есть любовь, поэтому любовь все равно царствует в этом, в мире. И то, что происходит, вся несправедливость, зло, вражда, обида, которая нас окружает здесь, сейчас, в нашей жизни, это все явление временное, потому что сама по себе эта жизнь временна. Вот этот период, который мы здесь пребываем, он рано или поздно завершится. Поэтому что переживать? Да, конечно, когда...
Это же наша жизнь.
Да, вот она это вот... Но мы должны понимать, что вот христианин, во-первых, должен понимать, что вот это ведь корень этого в грехе. Это, вернее сказать, это следствие греха. И все, что происходит в нашей жизни... негативного, несправедливого, это действие греха. Причем мы должны понимать, что во многом нашего собственного, наша собственная ответственность. Вот почему, и опять возвращаясь к тому, с чего мы начинали, почему важно грех избегать, потому что он не проходит бесследно. Потому что так или иначе в нашей жизни... даже если мы оставили грех, его преодолели, в нем раскаялись, это будет о себе напоминать, это будет как-то, может, еще вот проявляться, поэтому всегда быть на страже. Там духовная брань – это брань, в которой нет перерывов, в общем-то.
Отец Аркадий, вот эта знаменитая фраза из Евангелия «Мне отмщение и ас воздам». Вот насколько нужно вмешиваться в ситуацию, если обижают непосредственно, поносят Бога. Понятно, как нужно относиться к личным обидам, да? Мы только что об этом говорили. А все-таки вот тема нашей беседы называется «Бог поругаем не бывает». Вот, например, опять же хочется затронуть тему кощунства, которая сегодня просто процветает вот в мире, в нашей стране.
Я думаю, что и в этом отношении как раз слова эти прямо и показывают, указывают на то, что Бог не бывает поругаем, потому что и мы не должны сами этого делать, да? То есть пытаться кому-то, прикрываясь, может быть, даже, потому что это, к сожалению, происходит, прикрываясь вот этими словами, что мы ведь наша борьба справедливая, ведь мы против хулы на Бога выступаем и так далее, да? Я думаю, что все равно универсальным принципом христианской любви всегда останется в первую очередь любовь по отношению ко всем и в первую очередь к врагам. Неважно, враг это твой личный или это вот человек, который хулит Бога. Потому что все равно только любовью можно победить, преодолеть зло. А хула, возводимая на Бога, она, да, она оскорбляет, например, вот конкретные какие-то ситуации, оскорбляет оскорбление чувств верующих, да? Но здесь, опять же, есть общественные нормы, есть законы, есть права, есть гаранты защиты этих прав. Поэтому здесь должен действовать закон, принятые в обществе. И если оскорбляются чувства верующих, то верующие не должны творить суд над этим человеком, этими людьми, которые эти чувства оскорбляют. Но по-христиански испытывать сожаление, сокрушаться о вот этом греховном помрачении, которое постигает человека, ну и молиться, конечно, о том, чтобы Господь вразумил их. А с точки зрения закона, если имеет место нарушение закона, должен действовать закон и порядок, который в обществе установлен. Правда, в разных обществах этот закон и порядок бывает направлен в пользу одной религии против другой религии, да, и мы в мире сейчас с этим тоже, с этими ситуациями сталкиваемся. И, например, вот в этом году и прошлый год несколько конференций было в таком, на высоком уровне, международном уровне, и буквально вот, вот эта вот тема сейчас актуально очень звучит, такой вот волны гонений на христианскую церковь. Они, собственно, никогда не прекращались, но сейчас это приобрело какие-то вот такие масштабы, когда просто, я не знаю, даже можно назвать какой-то новой эрой мученичества за Христа. Именно за веру во Христа. То, что было в истории нашего Отечества в начале 20 века, и, в принципе, даже в течение практически полувека, такое вот массовых гонений в русской церкви. Но там они еще были, как сказать, политически мотивированы, да? То есть это было связано с властью большевизма, а здесь сейчас именно в мире вот как противостояние в государствах исламских, когда просто подвергаются физическому уничтожению христиане именно за веру, как это вот некогда было после покорения Турции, Византии и так далее. Поэтому вот в этом контексте, например, хула на Бога как караемая по закону в исламском государстве, да, причем караемая жестоко, вплоть до вот как раз смертной казни. Вот, но если мы говорим о нашем все-таки обществе, о нашем государстве, то Конституция наша гарантирует права верующих, права религии, исповедания религии и предусматривает ответственность в отношении лиц, которые приступают эти законы, которые, да, вот разжигают религиозную ненависть, вражду и так далее, оскорбляют чувства верующих. Поэтому здесь есть механизмы, которые должны включаться и которые должны действовать. Вот. Ну, а вопрос справедливости этого суда, да, ну, это тоже от нас зависит. Ведь эти общественные институты, они в нашем обществе действуют, то есть мы, и мы должны делить ответственность за тех судей и вот за ту же, значит, полицию, органы внутренних дел, которые должны обеспечить этот правопорядок. Ну, это уже немножко то, что выходит за область, собственно, веры, наверное, да? Хотя каждый человек, вне зависимости от того, кем он работает, если он христианин, то он должен оставаться христианином всегда и везде. И в своей даже вот работе, например, там, работник органов правопорядка, конечно же, должен помнить, если он человек верующий христианин, о том, что у него есть обязанности, но есть и ответственность как христианина. То есть он не должен превышать свои полномочия. Ну, проще говоря, случай, когда избивают там, подозреваемых и так далее, то есть, когда идет какой-то вот момент такого насилия, да, для христианина это неприемлемо. Даже если ты защищаешь закон, должен защищать его в рамках закона, и даже если ты считаешь, что поступаешь справедливо, что перед тобой преступник, даже если это и убийца, то это не значит, что ты имеешь право его убивать.
А судить?
А вот судить – это другое дело, да. Вот здесь есть нормы, и которые должны работать. Закон, если он приступается, то преступник должен нести наказание. Но наказание тоже должно, конечно, быть адекватным. И, в принципе, вот в конкретных каких-то ситуациях, вот эта вот ситуация, которая сейчас активно муссируется, и с вот этим так называемым панк-молебном в храме Христа Спасителя, многие...
Не угасают страсти.
Не угасают, да, поводу, вот там какие-то появляются письма в защиту, да, и так далее, что какое-то отношение к Русской Православной Церкви, что почему церковь молчит. Но церковь потому и молчит, что, в принципе, нарушен общественный порядок, совершено преступление, которое квалифицируется, которое расследуется. Это не область действия церкви в данном случае. Церковь по отношению к этим людям, да, призывает их к покаянию, готова их принять, если они в своем потом поступке, в грехе раскаются, готовы помочь им чем угодно, чем это возможно. Но не имеет права церковь в данном случае говорить, что вы не должны их судить, угу, потому что совершено преступление.
Что мы вас прощаем, и вы невиновны.
Мы, да, вот мы можем их простить по-христиански, я думаю, что к ним никто и не имеет вот этого, да, потому что, ну, все понимают, что это проступок неразумный, это вот какое-то помрачение, вот, затмение.
Понимаете, сами личности этих людей, этих женщин, двое из которых имеют все-таки детей, они не вызывают никакой симпатии, никакой.
Но это не значит, что мы не должны по-христиански их любить. Ведь когда мне, как христианину, Христос говорит, Господь учит меня о том, что люби врага твоего. Ну, вообще, в принципе, враг не может быть симпатичным, но здесь смысл в том, что я должен преодолеть внутри себя вот эту вот несимпатию, вот это вот свое отношение какое-то к другому человеку оставить. Если для меня важен Христос, чтобы вот Христос жил во мне, то я должен поступать как Христос, который молился за своих гонителей и убийц.
Вот, завершая нашу сегодняшнюю тему, вот этот вопрос, который можно уже оставить на окончании передачи, он прозвучит так: мстит ли Бог, и как можно совместить любовь и мстительность Бога?
Вообще, в Писании, когда мы встречаемся с подобного рода выражениями, я думаю, что неправильно их понимать совершенно буквально. Но нельзя отрицать буквального смысла, тоже будет неправильно. Но только на нем концентрироваться совершенно неверно. Потому что вообще, в принципе, все, что в Писании говорится о Боге, это попытка слабым человеческим языком выразить то, что необъятно,
невыразимо.
То, что невыразимо. Да? Поэтому об этом часто святые отцы говорят, когда те или иные выражения говорят, что Бог гневается, Бог мстит. Это не означает, что Бог таков по природе. Это имеет значение для человека, эти выражения в таком воспитательном, да, таком педагогическом смысле, чтобы мы были вводимы, чтобы мы не обольщались, потому что если говорить о том, что Бог есть любовь, что вот словами апостола Иоанна Богослова, что сущность Бога в любви, то это порождает, опять же, неправильное отношение, ну, значит, все, что хочу, то и делаю, да, то мы должны понимать, что преступления нами совершаемые, да, они неминуемо повлекут наказание. Неминуемо. И Бог отмстит или Бог мститель, нужно понимать в том смысле, не то, что Бог сам вот это вот возьмет мне и по носу щелкнет, а в том, что в конечном итоге, ведя себя таким образом, творя зло, я приду в конечном итоге, в какой-то момент жизни, это может произойти тотчас, завтра или спустя многие годы, но это неминуемо произойдет, когда в моей жизни я сам приду к ситуации, которая будет для меня наказанием. И вот здесь нам важно помнить, что, потому что очень часто, когда мы сами, когда мы по отношению к кому-то совершаем зло, мы как-то так стараемся даже, или вообще не замечаем, или делаем вид, что не замечаем, что мы несправедливы по отношению к другим, хотя иногда мысль проскальзывает, но это же несправедливо, ведь так неправильно, ведь это обидно для человека. Вот. Мы себя начинаем оправдывать, ну, так все так делают, например, да. Но когда к нам это обращено, у нас буря возмущения. Так вот, не должны возмущаться, а сразу понимать в конечном итоге, опять же, слова, которые звучат в Евангелии, такой вот универсальный, что ли, смысл морального закона. Поступай по отношению к другим так, как хочешь, чтобы поступали к тебе, по отношению с тобой. Если ты не хочешь, чтобы тебя унижали, тебя обижали, ну так, по крайней мере, не делай этого сам. А если ты этого не делаешь, но это все-таки происходит, то это все равно повод для того, чтобы как-то задумываться. Может быть, все-таки это было, может быть, мы не всегда были столь идеальны. Вот. А потом еще и для христианина это еще и такая вот школа, да?
Духовный потому, что... закон действует везде.
Да, он
и всегда.
Да, и поэтому, как вот слова Суворова, да, что тяжело в учении, легко в бою. Так вот, в духовной брани то же самое, да. Если я считаю, что нет оснований для того, чтобы я не совершил ничего, чтобы ко мне вот какое-то такое, по отношению ко мне это было, то, по крайней мере, относись к этому как к тому, что вот это как учение, да, что пока не потрогаешь, пока сам не сделаешь, ты не поймешь, сможешь ли ты преодолеть. Потому что на словах я могу сказать, что я всех люблю. Всех готов любить. И вот нет во мне ни по отношению ни к одному человеку, ни одного вообще. Вот, ни обиды, ничего. Я вот просто вот всех люблю. Давайте проверим. Хорошо, вот конкретно раз ситуация в твоей жизни. И как она ты себя поведешь? Действительно ли твои слова, да, чего-то стоят, а за ними что-то стоит, вот как очень часто бывает. Вот. Алексей Ильич Осипов любит приводить подобного рода примеры. Когда вот человек верующий, там, монашествующий, например, ой, простите, ой, благословите, ой, да я самый грешный человек, а потом раз, какой-то конкретной ситуации, в человеке раз и проявляется. Вот, истина этого слова остаются словами, пока они не воплощены в жизни, пока они не подтверждены конкретными деяниями. Поэтому хочется, чтобы мы все-таки не только на словах любили друг друга, но и старались на деле воплощать любовь Божию в своей жизни.
Отец Аркадий, большое вам спасибо за нашу беседу. Я нашим слушателям хочу напомнить, что сегодняшняя тема называлась «Бог поругаем не бывает». И я хотела вам задать последний вопрос сегодня уже. Дело в том, что завтра, 7 июля, исполняется 9 лет нашему православному радио. Как вы думаете, какую пользу оно приносит людям?
Ну, какую пользу? Я думаю, что оценивать
самих себя,
да, это очень трудно. Я думаю, что эта оценка с людьми дается именно в том, что на протяжении вот многих лет уже девяти лет православное радио существует, и оно востребовано. Люди слушают. А это есть наивысшая, на мой взгляд, оценка, да, потому что то, что неинтересно, то, что не приносит пользы, людьми этим не пользуются или отвергают. Если есть слушатели, значит, есть польза.
Но это ведь, отец Аркадий, тоже определенный круг людей. Ведь хочется, чтобы больше людей нас слышало, чтобы больше людей слышало Слово Божие.
Ну, будем молиться о том, чтобы Господь открыл сердца большего числа людей. И потом, я думаю, что нам очень часто не хватает терпения просто-напросто. Да? Нам хочется, чтобы...
Все было быстро и сейчас.
Да, чтобы вот уже сейчас царство во всем любовь, везде был мир и так далее.
И трудиться надо очень-очень.
Да,
очень
нужно просто трудиться. Нужно просто трудиться, а Бог воздаст.
Спасибо вам огромное. Благословите наших слушателей.
Благословение Божие да пребудет со всеми нами.
И ждем вас в нашей студии.
Спасибо,
Господь. Спасибо большое.